Специальный проект «Радио Спутник». В первые недели войны Красная Армия несла большие потери. Советское командование допускало просчеты. Сотни тысяч наших бойцов оказывались в немецких котлах. Но героизм солдат и офицеров проявился с самых первых минут. Своей отвагой, ценой своей жизни они задержали продвижение врага и выиграли для страны драгоценное время. Именно с приграничных сражений начался перелом в Великой Отечественной войне. О первых боях 1941 года в специальном проекте «Радио Спутник. Путь к победе. Начало».
Мурманск появился в самых первых набросках плана «Барбаросса». 120-тысячный город за Полярным кругом стоял в одном ряду с Москвой, Ленинградом, Киевом, Донецким промышленным районом и богатым нефтью Кавказом. Почему для Гитлера был так важен Кольский полуостров? Один из ответов лежит на поверхности. Город Мурманск – незамерзающий порт, база Северного флота СССР. При этом немцы собирались перерезать Кировскую железную дорогу, которая соединяла Мурманск с основной частью страны. Еще до войны Гитлера беспокоило, что СССР этим путем сможет снабжать войска в Заполярье. А уже во время войны, когда по Кировской, в царское время Мурманской, железной дороге с севера в центральную Россию пошли грузы военного характера от союзников, для немцев это стало еще более желанной целью. Второе. Гитлера привлекал богатый ресурсами Кольский полуостров, в частности, месторождениями никеля, район Питсама. Этот металл был необходим германскому военно-промышленному комплексу. Захватывать Кольский полуостров предстояло почти 100-тысячной армии Норвегии генерал-полковника Николауса фон Фалькенхорста. Подробнее о ней и целях немцев в Заполярье рассказывает вице-президент Ассоциации историков Великой Отечественной войны Константин Залесский.
Немцы наиболее активно действовали в самом Заполярье, то есть на том небольшом протяжении советско-норвежской границы, где они имели полную свободу рук. Норвегию всю контролировали немецкие войска, армия Норвегия, так она называлась. Потом она была переименована в армию Лапландии, в конце концов в 20-ю горную армию. И основные ее силы, они были сосредоточены в районе Питсама. И чуть ниже, в северной Финляндии, их подпирал еще один финский корпус. Перед этими корпусами была поставлена Гитлером задача взять Мурманск. Параллельно к этому немецкие войска должны были, нанося удары на Мурманском направлении и еще одновременно на Кандалакском направлении и Лоухском направлении, должны были отрезать советские войска, перерезать пути отступления и, что очень важно, занять Архангельск.
Немецкую армию Норвегия поддерживала часть сил 5-го воздушного флота и военно-морских сил 3-го рейха. Им противостояло почти 53 тысячи бойцов советской 14-й армии, которая занимала оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях под командованием Валериана Фролова. С моря ее прикрывали корабли и авиация Северного флота. Торгаться в Заполярье немцы решили через неделю после 22 июня, поэтому советские войска здесь были в относительной готовности. Операция на Мурманском направлении называлась «Зильберфукс» или «Серебряная лиса». Планировалось занять Мурманск и Полярный, основные базы советского Северного флота. Причиной более позднего, по сравнению с другими фронтами наступления, был просчет немцев относительно использования в этой местности танков. «Смешные 100 километров», как назвал Гитлер, расстояние от Питсама до Мурманска. В итоге германским горным стрелкам так и не дались, рассказывает Константин Залесский.
Немцы наиболее активно действовали в самом Заполярье, то есть на том небольшом протяжении советско-норвежской границы, где они имели полную свободу рук. Норвегию всю контролировали немецкие войска, армия Норвегия, так она называлась. Потом она была переименована в армию Лапландии, в конце концов в 20-ю горную армию. И основные ее силы, они были сосредоточены в районе Питсама. И чуть ниже, в северной Финляндии, их подпирал еще один финский корпус. Перед этими корпусами была поставлена Гитлером задача взять Мурманск. Параллельно к этому немецкие войска должны были, нанося удары на Мурманском направлении и еще одновременно на Кандалакском направлении и Лоухском направлении, должны были отрезать советские войска, перерезать пути отступления и, что очень важно, занять Архангельск.
Первыми немцев встретили три пограничные заставы НКВД, порядка 7 тысяч человек. У Германии было полное преимущество, и советские бойцы были отброшены. Несмотря на это, две заставы продолжали долгое и упорное сопротивление. Неся потери, им удалось отступить, после чего они приняли участие в оборудовании позиций. Для артиллерийской поддержки были привлечены даже силы Северного флота. Но были и участки, на которых немцам даже не удалось перейти границу, рассказывает доцент кафедры новейшей отечественной истории МПГУ Юрий Никифоров.
Там настолько трудный и тяжелый театр вообще военных действий, что немцам казалось, что вот они сформировали эту армию Норвегии. Там было два немецких горно-стрелковых корпуса, то есть люди, подготовленные к ведению боевых действий в условиях, где много гор, и где реки, и где сопки, и леса нет. Это вообще тундра, самый крайний север. Было у них около 100 тысяч человек. Им казалось, что этого будет достаточно, потому что и советское командование не могло там тоже сосредоточить огромные массы войск. Чуть южнее, там, где Лоухи, там километров 90-95 немцам удалось вторгнуться на нашу территорию. А севернее там вообще был участок, полуостров Рыбачий и Средний, где сохранился даже погранзнак. Немцам не удалось границу даже перейти, настолько там стойко сражались те, кто оборонял этот участок.
Немецкие силы наступали через Титовку и Урагубу к Полярному и Мурманску. На основном направлении у них было четырехкратное преимущество перед советскими подразделениями. Двум полкам 14-й армии пришлось отступить. 30 июня наши бойцы закрепились на реке Западная Лица и в течение всего июля отбивали все попытки немцев форсировать водную преграду. Этот плацдарм теперь носит гордое название «Долина Славы». Немцы же его назвали «Долиной Смерти». Слишком много потерь понесли их войска. Общими усилиями советским бойцам удалось остановить противника на Мурманском направлении. Героизм, с которым сражались защитники Заполярья, обнулял все техническое превосходство немцев, отмечает историк Юрий Никифоров.
Техническая подготовка немецких солдат, она же нивелировалась тем, что напротив них стояли люди, кто был готов пожертвовать собой во имя Родины. Что моряки Северного флота вышли, что потом была в сентябре переброшена сформированная в Мурманске же 186-я стрелковая дивизия, ее называют Полярной дивизией, когда она контратаковала и нанесла немцам поражение одной из немецких дивизий на реке Западная Лица, это где вот долина Славы, так называемая, и фронт стабилизировался примерно 100 километров. По реке наши войска держали до 44 года, и немцы дальше не прошли.
Отдельно нужно сказать о вступлении Финляндии в войну с Советским Союзом. Уже на 22 июня на территории Финляндии была развернута достаточно мощная группировка, 22 дивизии, из них 4 немецких. На тот момент стороны еще не находились в состоянии войны. Хотя налеты Люфтваффе на северо-запад СССР уже осуществлялись с финских аэродромов. По ним и ударила советская авиация 25 июня. Кроме того, финны дали еще более серьезный повод. 22 июня их десант высадился на Аландских островах, которые по соглашению между странами являлись демилитаризованной зоной. 26 июня Финляндия официально объявила войну СССР. А уже ранним утром 29 числа началось финское наступление на Карельском перешейке и в Карелии. На подготовку операции такого масштаба в то время никак не могло хватить 2-3 дней. Такое стремительное развитие событий говорит о том, что Финляндия в любом случае была готова вступить в войну против Советского Союза. Это подтверждают и документы, говорит вице-президент Ассоциации историков Великой Отечественной войны Константин Залесский.
В военной доктрине Финляндии продолжение Зимней войны было заложено. Что касается нашей бомбардировки, то она, по большому счету, не ускорила вступление в войну. Она просто дала официальный повод объявить войну и остаться, сохранить от международного давления лицо как страны, подвергшейся агрессии. И поэтому министр Ранген заявил, что Финляндия вновь находится, подчеркиваю слово «вновь», в состоянии оборонительной войны с Советским Союзом, именно оборонительной войны. Никакая армия не может просто за нападение на нее, как объявили финны, не может за два дня вывести свои войска на ударные позиции и начать военные действия.
Финны намеревались выйти к Белому морю, завладеть Ладожским и Онежским озерами. На Карельском перешейке им удалось взять Выборг и в течение 2 месяцев отодвинуть советские войска на границу 1939 года по реке Сестре. Там, на северных подступах к Ленинграду, финские формирования уперлись в Карельский укрепрайон. Оттуда потом были выбиты в 1944 году. Между Онежским и Ладожским озерами к сентябрю 1941 года финны дошли до реки Свирь. Этот рубеж успешно обороняла до июня 1944 года 7-я советская армия. В Карелии линия фронта стабилизировалась к декабрю 1941-го. В октябре советским войскам под натиском финнов пришлось оставить Петрозаводск. Сначала они отошли к Кондопоге, затем к Медвежьегорску и в итоге к Беломорско-Балтийскому каналу. Советские войска в начальный период войны на севере действовали по следующему принципу. Агрессивно оборонялись там, где на них велось серьезное наступление, и не очень форсировали события там, где враг также бездействовал. Красная армия на этих участках тоже была ограничена в численности и ресурсах. Основные бои все же велись на других фронтах. Некоторые историки именуют оборону Заполярья стоянием, ведь до 1944 года линия фронта там оставалась фактически неизменной. О причинах слабого продвижения вражеских захватчиков в Заполярье и Карелии по сравнению с другими фронтами в первые месяцы войны говорит историк Константин Залесский.
Ситуация была в том, что немцам не хватило сил. У них было сил мало, у них не было возможности подвозить дополнительное подкрепление из-за особенностей региона. Это самый север Норвегии, там очень растянутые коммуникации, туда очень неудобно перебрасывать войска. Что касается действий в Карелии, ну и, соответственно, в какой-то части в Заполярье, то финские войска изначально не проявляли особой активности, причем в том числе финский генералитет. Большинство финских генералов стояло на точке зрения, что Финляндия страна маленькая, войска у нее ограничены, Советский Союз страна большая, и в боях с Советским Союзом пусть гибнут немцы. Финны будут действовать так, чтобы сохранить свою боеспособность как можно больше.
До сих пор многие задаются вопросом, почему же финны не сжимали тиски вокруг Ленинграда, как того от них хотели немцы. Финская армия, хоть и была неплохо обучена и приспособлена к условиям войны на севере, все же была недостаточно моторизована. На протяжении всей войны Финляндия постоянно запрашивала у Германии боеприпасы, топливо и прочее. По воспоминаниям советских командиров, финны не преследовали отступающего противника, не желая вступать в открытый бой. К тому же, вероятнее всего, на финнов оказывали некоторое влияние американцы, так как США так и не объявили войну Финляндии и выступали здесь с позиции переговорщиков. Но самый четкий ответ дают цифры. На конец лета 1941 года в финскую армию было мобилизовано 650 тысяч человек, при населении всей страны в 3 миллиона 700 тысяч. Такой большой процент военных плохо сказывался на экономике страны, не хватало рабочих рук. И главнокомандующий финскими войсками фельдмаршал Маннергейм это прекрасно понимал, как понимал и то, что попытка прорыва хорошо укрепленных советских рубежей будет стоить его армии сотен тысяч жизней. В 1941 году подразделения Красной армии в Заполярье, Карелии и на северных подступах к Ленинграду встретили врага достойно. В итоге германские войска так и не смогли взять Мурманск, стратегически важный порт СССР. Финские и немецкие части не сумели перерезать Мурманскую железную дорогу. Карельский фронт был уникален не только тем, что там удалось остановить врага еще в 1941-м. Это был самый протяженный фронт, он растянулся на более чем 1000 километров, с очень непростым ландшафтом и со сложными климатическими условиями. Советские бойцы строили себе убежища, ходы сообщения, буквально вырубая их в камнях. Эти оборонительные рубежи, как памятники труду и подвигу нашим воинам, природа хранит до сих пор. В 1944-м была введена медаль за оборону советского Заполярья. В номере газеты «Правда» от 6 декабря того же года говорилось: «Героическая оборона Заполярья войдет в историю нашего народа как одна из самых ярких, самых запоминающихся страниц». Здесь враг был остановлен осенью 1941 года. Борьба за охрану наших северных коммуникаций в течение 3 с лишним лет войны является славным подвигом моряков Северного флота.
Специальный проект «Радио Спутник».